Елена Лаврова. Сепар. Очерки и рассказы. Читает Макс Радман. Ушел к Мотороле. Василий Петрович вышел из дому, постоял на крылечке, с наслаждением вдыхая теплый сентябрьский воздух, и раздумывал, покурить сейчас или погодить и покурить после работы. Пролетела каркая черная крупная ворона. Василий Петрович проводил ее взглядом. «Ишь, раздобрела», — подумал он. «Нынче много вам пищи по посадкам». «Потом покурю», — решил он. «Сначала работу сделаю». Надо было сколотить дополнительные полки в подвале дома и приделать несколько крючков для одежды. Надо было хорошо обустроить подвал к зиме. Там было безопасно, но это при условии, что не накроет прямой наводкой крупным снарядом. В таком случае дом бы разрушился, мог заняться пожар, и было бы трудно выбраться наружу. Вход в подвал был в передней. Василий Петрович, предвидя, что война может затянуться надолго, запланировал сделать второй, запасной выход из подвала. Каждый день Василий Петрович помаленьку копал этот самый запасной выход, таскал ведра земли в огород, где Галина Ивановна разравнивала эту землю граблями. Подвал теперь был их спасением, его следовало сделать уютным, по мере сил, конечно. Еще в начале войны, когда стало прилетать с украинской стороны, Василий Петрович сколотил в подвале топчан из горбыля. Жена Галина Ивановна принесла с чердака старые пуховые перины, подушки и ватное одеяло и постелила на топчаны, радуясь, что в свое время не дала детям сжечь это старье, как они выражались, на костре. «Не дам», — сказала им тогда Галина Ивановна, и притащила все это добро, доставшееся ей от бабушки, на чердак. Она оставила без внимания смех и добродушное подтрунивание детей. «Мол, несовременная ты, мама. Теперь это не в моде. Теперь нейлон, лапсан и что там еще химическое. А ты со своими перьями и пухом возишься. К тому же бабушка умерла на одной из этих перин, а теперь черт знает, на которой из них. И подушки тоже. На которой из них лежала ее мертвая голова, поди знай. Неприятно же». «Пусть будут», — коротко сказала Галина Ивановна и спрятала подальше ключ на чердак, чтобы дети в ее отсутствие не привели свои угрозы в исполнение и не сожгли пух и перья в угоду лавсану и нейлону. И вот теперь, через много лет, все это добро пригодилось. В подвале было прохладно в летнюю жару и сыровато, так что пух и перья замечательно грели, потому как буржуйка, сваренная из железяк Василием Петровичем, к утру остывала. Железяки он тоже не позволял сыну выбросить. «Пусть лежат», — говорил он, — «место не пролежат». И ведь не пролежали, пригодились. В подвале были полки, но все они были заняты банками с соленьями и компотами. Дополнительные полки нужны были для всяких мелочей, всякой всячины, которую приходилось класть прямо на топчаны. Это было неудобно. «Книгу некуда положить», — жаловалась Галина Ивановна. У Василия Петровича вертелось на языке, мол, так пусть Миша возьмет и соорудит полочку. Но он языку воли не давал, потому что сын был занят весь день и приходил по вечерам поздно, а то и вовсе не приходил. Поэтому Василий Петрович решил сделать дополнительные полки, потому что они и в самом деле были необходимы. Чем занимался Михаил последние несколько месяцев, Василий Петрович не знал. И Галина Ивановна не знала. Сын приходил домой сильно уставшим, поспешно ел и падал в постель. И Василий Петрович приметил, что никогда не говорил, что сын стал носить странную обувь. Название ботинок походило на бутсы, но это были не бутсы, хотя тоже на «Б». Василий Петрович все не мог запомнить название этих ботинок, пока не догадался сравнить их название с названием кости – берцовая. Ботинки были крепкие, высокие, с толстой рифленой подошвой. Василий Петрович был бы рад носить такие замечательные ботинки. Наверное, на несколько сезонов хватит. А если аккуратно носить, то лет на 10, почитай до конца жизни. Еще и 10 лет Василий Петрович рассчитывал прожить. Он спросил сына, где он их взял и сколько за них заплатил. Сын отвечал, что достанет ему такие ботинки бесплатно, но позже. Кое о чем отец догадывался, но догадки свои держал при себе. Все молчали, и он молчал. И ни о чем никого не спрашивал. Надо будет, скажут. Василий Петрович поискал глазами Галину Ивановну. Во дворе ее не было. Значит, она на огороде за домом. Он спустился с крыльца, обошел дом и увидел жену. Она и в самом деле была на огороде, сгребала в кучке ботву. Сегодня выдался день затишья, и можно было устроить уборку. Василий Петрович смотрел на жену, а она его не видела. Он смотрел и гордился, какая Галя у него статная, даже в 62 года. Он же был на 10 лет старше. Работа у нее в руках спорилась. Крепко и уверенно стояли на земле ее ноги. Четверых родила, а не раздобрела, как некоторые бабы. Соблюдает себя, не сдается. Василий Петрович вздохнул и отправился в сарайчик на краю огорода мастерить полки. За ним трусил старый спаниель Тимоша, спутник по рыбалке и охоте. Проходя мимо жены, Василий Петрович хотел сказать ей, какая она у него ладная да ловкая, но не сказал. Стругая доски на верстаке в сарайчике, прочищая иногда рубанок от стружки, Василий Петрович думал о том, что все так хорошо сложилось в его жизни. 45 лет назад, отслужив в армии, приехал он в Донбасс из поселка Знаменка Орловской области в поисках работы. Из Донбасса родом был его армейский друг Толян. Он-то и посоветовал Василию Петровичу, что лучше всего приехать в Донбасс и стать шахтером. И зарплата хорошая, и уважение. И девчата красивые в Горловке. Василий Петрович собрался и приехал. Он думал, что Горловка — это поселок вроде его родной Знаменки на Орловщине. А оказалось, что это довольно-таки большой город. И Василий Петрович стал шахтером. А вскоре увидел он свою Галю. А увидел он ее в парикмахерской, где она работала. Пришел подстричься, а ушел с сердцем полным радости. Начали с Галей встречаться. Василий Петрович высокий, русоволосый, с голубыми глазами. Руки, как лопаты. А Галя черноволосая, чернобровая, кореглазая девчина. Василий Петрович ласково звал жену «моя хохлушечка». А его хохлушечка по-украински не бум-бум. Родители еще кое-как могли объясняться на этом языке. Но всегда говорили на русском. Потому что в Донбассе все говорили на русском. И только песни в праздники пели не только русские, но и украинские. Непременно на украинском языке. Даже Василий Петрович со временем научился петь их на украинском. Галина Ивановна, слушая от мужа ласковая хохлушечка, в пику называла его москалем. Василий Петрович улыбался в свои сталинские усы и говорил, что от этого слова веет родиной, Москвой. Василий Петрович закончил выстругивать первую доску и подумал, что теперь может позволить себе маленький перекур. Он вышел из сарайчика, сел на лавочку, сколоченную им же лет 30 назад, и закурил. Пуская сизый дымок, он следил за женой, как она сгребает маленькие кучки ботвы в одну общую кучу. Издалека донеслось кряканье уток. «Много их развелось на местном ставке. Надо бы пойти пострелять завтра», — подумал Василий Петрович. «Будет хороший обед, а то все курятина да курятина». Курочки у них были свои. Больше никакой живности не было, если не считать Тимошу. Но Тимоша не был живностью. Он был почти человек. Василий Петрович нередко беседовал с ним. А пес слушал и кивал головой. Понимал, поддакивал. Были у Василия Петровича и Галины Ивановны дети. 3 сына и дочь. Дочь Ирина выучилась на врача, вышла замуж и жила в Ростове. Старший сын Иван был электриком и жил со своей семьей в Краснодаре. Средний сын Андрей после школы пошел как отец в шахту, но в шахте ему не понравилось. Через 2 месяца он уволился и стал водителем фургона при каком-то складе. Он все еще не был женат и жил с отцом и матерью в их просторном доме. Младший сын Михаил был шахтер, как и отец. Не женат и тоже жил в отцовском доме. Конечно, хорошо было бы, если бы все дети жили рядом. Но что поделаешь? Так получилось, что старшие живут отдельно, и надо смириться. Детьми Василий Петрович и Галина Ивановна были довольны, гордились ими. хотя немного расстраивал Андрей, гуляка и большой любитель пива. Андрей словно родился с бутылкой пива в руке. «Тебе нельзя», — строго говорил ему отец. «Ты же водитель». Андрей смеялся. «Я не людей развожу по магазинам, а овощи да селедку». Василий Петрович закончил курить и побрел строгать вторую доску для боковин полки. Дочь его внешне была похожа на него, на отца, светленькая, с голубыми глазами. Андрей тоже. А вот Иван и Михаил были в мать, чернобровую, черноокую, черноволосую хохотушку-хохлушку Галю. Россия и Украина перемешались в их семье прочно, не растащить. Но перемешались они все-таки на русской основе, так думал Василий Петрович, принимаясь за вторую доску. Впрочем, с Андреем вышла осечка. Непонятная, странная осечка. Жизнь Андрей вел скрытную, никогда о ней не рассказывал. С кем дружил, кого любил, о чем думал. Если друзья и были, то в дом их Андрей не приводил. Если девушка у него была, то где он с ней встречался, родители не знали. Из деликатности не спрашивали, когда женится. Надеялись, что все будет путем. Но вот все пошло наперекосяк в конце 2013 года. То есть для них, для родителей, вышло наперекосяк. А для Андрея, может быть, все шло как надо. Но сначала что-то пошло не так в Киеве. Василий Петрович следил за событиями по ящику и переживал, что Янукович хочет подписать документ об ассоциации Украины с ЕС. «С Россией надо бумажки подписывать. С Россией матушкой. А не с Европами этими. Чужие они нам. А матушка не выдаст. Ну, куда этот шапошник лезет?» Шапошником Василий Петрович звал Януковича за старые грехи его. Когда стало известно, что президент отложил подписание документа, Василий Петрович радовался. «Понял, дурак, что не надо подписывать. Так и страну недолго загубить, что попало подписывая». А 21 ноября начался Майдан. «Ничего», — рассуждал Василий Петрович. «Посидят, посидят. Жрать захочется, уйдут». Но протестующие не только не уходили, их становилось все больше и больше. И жрать им кто-то давал, и пить давал. И, наконец, они зажгли первые шины. Смрад горящих покрышек накрыл улицы Киева. «Чего же Янукович их не разгонит?» — недоумевал Василий Петрович. «Вот Путин Болотную разогнал, и все дела. Тихо и порядок. Чего же он ждет? Что-то в последнее время все Бога поминал к месту и не к месту. На Бога надейся, а меры принимать надо». В начале декабря пришел Андрей с работы веселый и непривычно разговорчивый. За ужином внезапно объявил. «Я уволился». Все умолкли и посмотрели на него, ожидая продолжения. Продолжение всех ошеломило. «Мы с друзьями уезжаем в Киев». «Зачем?» — спросил Василий Петрович, но он уже понял, зачем. «Жизнь будем менять. Надоели воры у власти. Мы к власти придем». «Кто мы?» — испуганно спросила Галина Ивановна. «Мы молодые». «Какие такие молодые?» — не выдержал Василий Петрович. «Тебе уже 35 стукнуло». «Это еще молодость», — снисходительно улыбался Андрей. «Всех из власти повыгоним и молодых посадим, прогрессивных. В ЕС войдем. Не жизнь будет, а малина». «Как бы той малины не объестся», — съехидничал Василий Петрович. «Так вот та Европа сидит и ждет нас. А ты читал, во что-то ЕС некоторые восточные страны превратила? Ну, Болгарию, например. Читал?» «Это все пропаганда», — заявил Андрей. «Меньше свои совковые передачи слушай. Ты меня слушай. Вступим в ЕС. Знаешь, какие зарплаты и пенсии будут? В евро. А режим безвизовый. Берешь маман под ручку и катишься в Германию. Или там в Италию». «Зачем мне катиться в Германию или в Италию?» — начал закипать Василий Петрович. «Мне и здесь хорошо. А начальник нашей шахты чуть не каждый месяц за границу ездит. Оформил визу и едет. Какая разница?» «Тебе хорошо», — начал тоже закипать Андрей. «А мне здесь плохо. Я хочу как человек пожить. Понимаешь, как человек?» «А чего тебе дома-то не хватает?» — встряла Галина Ивановна в мужской разговор. «Работа есть, Дом есть, мебель есть. Если тебе машину хочется, то мы с отцом накопим, будет тебе машина». И тут встрял Михаил, до того молчавший. «Так ведь ему не Volkswagen подержанный хочется, так ведь? Ему что покруче подавай, да новенькая. Там в Европе, между прочим, своих таксистов хватает. Унитазы захотелось европейские чистить. Или санитарам в хосписе горшки выносить». Андрей не сдавался. «Мир хочу посмотреть». «Ага», — подначивал Михаил. «Много ты мира увидишь в чужом унитазе». Андрей встал и шумом отодвинул стул. «Что хотите, то и говорите, а я еду. Поразибайте тут, если нравится». На утро Андрей укатил в Киев. Василий Петрович ходил мрачный и все спрашивал себя, чего это Андрею паршивцу не хватало. «Живи да радуйся». И не находил ответа. А Майдан в Киеве все длился и длился. А когда пролилась первая кровь, Василий Петрович не мог без боли сердечной смотреть на жену, так она переживала. А поделать ничего нельзя было. Андрей не давал о себе знать, не звонил. Где он был, с кем, что ел, что пил, где спал, был ли жив. По вечерам, включив телевизор, Василий Петрович внимательно слушал новости из Киева и вглядывался в мелькавшие на экране картинки с Майдана. Нет ли там сына? Но сына там не было. 23 февраля узнали, что президент Янукович бежал из страны. «Все», — сказал Василий Петрович Чимоша, — «просрали страну». Чимоша огорченно постучал хвостом по полу. В середине марта пришла неожиданная весть. Путин подписал указ о присоединении Крыма к Российской Федерации. Василий Петрович, слушая по телевидению новости, качал головой в недоумении и приговаривал. «Ай да Путин! Ай, молодца! Раз и готово! За это дело, мать, надо бы выпить!» Вечером за ужином, пропустив рюмку водки за Путина, рюмку за воссоединение Крыма с Россией, Василий Петрович внезапно спросил жену. «А ты не против? Может, ты против? Может, тебе обидно? Ты же украинка». «Да какая я украинка?» — махнула рукой Галина Ивановна и засмеялась. «Скажешь тоже. У меня только паспорт. Украинского-то, как и в тебе». И вместе они снова выпили за Путина. В конце апреля 2014 года Михаил принес Василию Петровичу гостинец. Василий Петрович и Галина Ивановна обедали. Михаил выпростал гостинец из полиэтиленового мешка и поставил его перед отцом на стол. «Мне?» — спросил Василий Петрович, вытирая полотенцем руки. «Тебе?» — отвечал Михаил. «Тебе же их хотелось. Ну вот». «Где взял?» — спросил Василий Петрович, лаская корявыми пальцами берцы. «Там уже больше нет», — лаконично ответил сын. «Ты примерь». Василий Петрович примерил. Берцы были чуть-чуть великоваты. «Шерстяным носком хорошо будет», — подумал Василий Петрович. «Крепкая обувь. Аккуратно носить, так до смерти хватит». «А себе?» — спросил Василий Петрович сына. «У меня есть», — ответил сын и мигнул отцу, чтобы тот вышел на крылечко покурить. Сели покурить. Василий Петрович прихватил с собой берцы и поставил рядом на крылечке. Любовался, пока курил. Сын молчал, но Василий Петрович чувствовал, что он хочет что-то сказать. Василий Петрович ждал. «Ты это, батя?» — начал сын, закуривая вторую сигарету. «Матери скажи, что я уехал в командировку. Далеко, чтобы не волновалась. Я в дом заходить не буду. Просто я уйду сейчас. То есть за мной сейчас заедут. Не прощаюсь. Сам понимаешь, слезы и все такое. А ты и потом скажешь, хорошо?» Будто сам не знал, а потом узнал. Василий Петрович молча кивнул головой, докурил сигарету, поднялся. «Ты погоди-ка, я сейчас». Василий Петрович ушел в дом, а через несколько минут вернулся со свертком. Отдал сыну. «Шо там?» «Посмотри». Михаил развернул полотно. В свертке лежала армейская фляга времен Отечественной. «Деда?» «Деда, ты это, не потеряй в командировке-то. Домой принеси». «Так точно», — тихо сказал сын и поднялся. Обнялись. К воротам тихо подкатила старенькая голубая семерка. Михаил быстро пошел к воротам И Василий Петрович смотрел ему вслед. И хотя верующим он не был, быстро три раза перекрестил удаляющегося сына. Хлопнула дверца семерки.